Говорит радио. Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин отчитался перед Государственной Думой об антикризисной политике правительства России. Как оценивают работу Кабинета министров депутаты и эксперты? Компартия выиграла парламентские выборы в Молдавии. Почему коммунистические идеи остаются популярными в этой республике? Президент США продолжает большое международное турне. В чем главный смысл переговоров Барака Обамы в Турции? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 6 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин впервые выступил в Государственной Думе с отчетом о деятельности правительства. Премьер-министр представил разработанную его кабинетом антикризисную программу, а также проект пересмотренного бюджета на 2009 год. Владимир Путин отметил, что на борьбу с последствиями финансового кризиса будет направлено до 3 триллионов рублей. По словам премьера, приоритет антикризисной политики правительства – продолжение реализации всех социальных программ. В Государственной Думе работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Владимир Путин появился в зале заседаний Государственной Думы немногим позже полудня и после короткой преамбулы спикера палаты Бориса Грызлова приступил к докладу об итогах работы правительства за 2008 год и о содержании антикризисной программы Кабинета министров. По словам Путина, у российской экономики есть свои нюансы, но кризис пришел в Россию извне, и хорошо еще, что государство успело накопить денег, чтобы смягчить его удар.
Могла ли Россия остаться в стороне от кризиса или полностью избежать его негативных последствий? Ну, конечно, нет. Это просто невозможно. Это иллюзия. Проблемы возникли не у нас и не по нашей вине. Это очевидно. С этим никто не спорит. Но затронули практически всех. Вместе с тем, кризис обострил и наши известные проблемы. Зависимость от внешней конъюнктуры, слабую диверсификацию, дефицит так называемых длинных денег. Мы были вынуждены парировать сразу два удара. Первый – собственный финансовый кризис, который вызвал отток капитала, потому что сами западные экономики столкнулись с дефицитом ликвидности, и деньги просто туда уводили.
Как это теперь принято, премьер сравнил ситуацию во время начала кризиса с 90-ми годами.
Однако представьте себе, что могло бы произойти, если бы Россия вошла в период экономических неурядиц такой, какой она была еще несколько лет назад. Обремененный огромным внешним долгом, с тромбами неплатежей, систематическими и массовыми задержками выплат заработных плат, пенсий, веерным от включением электроэнергии.
Иногда премьеру задавали достаточно актуальные вопросы, что называется, по наказу избирателей, как это сделал, например, депутат от ЛДПР Сергей Иванов.
Вы прекрасно знаете, что цена на нефтепродукты упала очень сильно, более чем в 3 раза. Между тем, на заправках мы не увидели подобного снижения цены на бензин. И когда вы говорите об эффективности нашего производства, даже если наши рабочие будут работать суперэффективно, даже если мы закупим самое современное оборудование, все равно у нас северная страна, у нас огромные территории. И в связи с этим вопрос, может быть, правительство все-таки подумает на введение соответствующих регуляторов внутренних цен на топливо, потому что те страны, где нет этого, они, конечно, зависят. Но у нас есть и нефть, и газ, и почему наша страна должна, и наши граждане зависят от конъюнктуры на мировом рынке?
Владимир Путин в ответ уклончиво сказал, что подумать над этим надо. Рассказывая об антикризисных мерах, премьер уверял депутатов в том, что денег, выделяемых на борьбу с кризисом, а это около 3 триллионов рублей, будет достаточно, чтобы справиться с трудными временами. По словам главы правительства, новые газы и нефтепроводы будут строиться и дальше. Золотовалютные резервы Центрального банка понемногу растут. Да и вообще, можно сказать, что Владимир Путин оптимистично смотрит и в прошлое, и в будущее. Он сказал, что в 2008 году российская экономика росла. Развала банковской системы уже удалось избежать, а его подчиненные министры стараются изо всех сил. Несколько другого мнения придерживается лидер Компартии России Геннадий Зюганов, выступавший сразу же после ответов Путина на вопросы депутатов.
Посмотрите, как вам Кудрин выхолостил все стройки, даже те, которые вводные, куда деньги вложили, которые завтра будут отдавать, и то выкинул. Зачем вы дали ему такую власть? Он не в состоянии такой властью. То же самое у Сердюкова, который ни одного дня не служил в армии, толком не был командиром батальона. Он проводит реформу, от которой зависит безопасность страны на многие годы вперед. Это касается и Угадайки, который Фурсенко вводит в нашей школе лучшей классической русской советской школе, общепризнанной, ректоры все против, учителя против, педсоветы против. Каким образом министры могут это реализовывать, когда общественность против? Только, видимо, с вашего согласия. Я бы их давно выгнал. Если не выгнать, они нас всех утопят.
Упомянутые министры, сидевшие в правительственной ложе в полном составе, не выразили сильных эмоций по поводу услышанного. Они, очевидно, понимают, что, по крайней мере, сейчас их судьба не зависит от слов лидера коммунистов. Вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский вышел на трибуну вслед за Зюгановым и выступил в несвойственном ему амплуа. Вместо того, чтобы снизить эффект от явно не доставившей премьеру удовольствия критики со стороны лидера коммунистов, вождь ЛДПР раскритиковал партию самого же Владимира Путина.
Кончилась монополия на доллар, монополия одной страны. А что делают в России? Создают монополию одной партии. Слушайте, весь мир уже от монополии устал. Все поняли, что нужен баланс сил. Монополия на власть погубила царя. Его предали все, и депутаты, министры, генералы, третье охранное отделение. СССР сдали кто? Депутаты, губернаторы, все сдали советскую власть. И причина, Владимир Владимирович, в обоих случаях сгнила царская элита. Депутаты, помещики, дворяне, офицеры и верхи казачества. Советская элита сгнила. Поэтому вовремя нужно от гнилья освобождаться. Когда одна партия доминирует, хлопает надо и не надо, она будет хлопать. И в Советском Союзе хлопали. Захлопают все, что угодно. Тогда невозможно побороть монополию в экономике. А без борьбы с монополией в экономике невозможно победить коррупцию. А без борьбы с коррупцией мы ничего не сможем сделать.
Наблюдатели знают, что Владимир Жириновский обычно тонко чувствует конъюнктуру и просто так рисковать не будет. Поэтому открытое нападение на партию власти, возможно, было обосновано тем, что «Единой России», по слухам, не слишком доволен и сам премьер. Во всяком случае, Путин фактически процитировал слова Жириновского о том, как дважды развалили страну в своем заключительном слове. Дума же после всех выступлений и ответов на вопросы отчет премьера и антикризисную программу одобрила, а за изменения в бюджет текущего года проголосовала в первом чтении. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Ведущие российские экономисты анализируют выступление главы российского правительства перед депутатами Государственной Думы. Многие эксперты отмечают, что в первую очередь реформирование нуждается российская политическая система, а также обращают внимание на отсутствие разумной социальной политики, гибкого рынка труда и инноваций в производстве. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Владимир Путин в своем выступлении перед депутатами Госдумы сообщил о свете в конце тоннеля. По его мнению, последствия кризиса в России могли бы быть гораздо серьезнее, если бы не грамотные действия властей. Руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер оценивает эффективность экономической деятельности Владимира Путина на троечку и объясняет, почему.
Когда Путин был президентом, он определял действительно во многом экономическую политику правительства. Давайте вспомним, как он по понедельникам вызывал к себе всех основных министров, премьер-министра, и с ними все это обсуждал, то есть он был в курсе. В краткосрочной перспективе та политика экономическая, которая проводилась до кризиса и когда он был президентом, я бы ее оценил где-то в пятибалльной системе между тройкой и четверкой. Потому что она была направлена на решение конкретных краткосрочных проблем. Решались они в основном, конечно, за счет денежных вливаний, за счет вот этих огромных цен на нефть, там, газ и так далее. Накопилось очень много проблем, прежде всего, структурных, конечно. Вот это нефтяное отравление страны стало сказываться, ведь все более и более отставал в развитии остальной сектор нашей экономики. Когда вдруг грянул кризис, здесь, конечно, предъявить Путину какие-либо претензии трудно, но оказалось, что вот этот груз нерешенных проблем, он придавливает очень сильно экономическую политику нынешнюю. Поэтому сейчас экономическая политика его уже, Путина, как премьер-министра, она, конечно, носит характер пожарной команды. Ее можно оценить тоже где-то в районе тройки, потому что есть удовлетворительные вещи, например, все-таки смогли пока избежать, во всяком случае, кризиса банковской системы, правда, немеренными деньгами закрывали это дело, можно было потратить, как сейчас уже видно, меньше. Конечно, все-таки курсом рубля к доллару ведется какая-то политика. Не всегда правильная, но она ведется. Есть некий элемент регулирования. Но снова же ситуация заключается в том, что как раз сейчас, во время кризиса, есть очень удачная возможность решить те вопросы, которые не были решены вот в те годы.
В период кризиса все очевиднее становится зависимость России от нефтяных денег, и поэтому экономисты все активнее начинают говорить о необходимых институциональных преобразованиях. Председатель правления Института современного развития Игорь Юргенс считает, что и в правительстве Владимира Путина сейчас идут дискуссии о дальнейших путях развития российской экономики.
Несмотря на то, что модернизация является лозунгом общим для всех, тем не менее есть группа людей, в том числе внутри самого правительства, которые говорят о модернизации мобилизационного типа, и вторая большая группа людей, которые говорят о модернизации институционального типа. Мобилизационная модернизация – это скорее упрощенно госкапитализм, и у него есть свои сторонники. И институциональная модернизация – это скорее упрощенно умеренные либералы, которые в силу своего либерализма менее объединены, более разобщены, у них есть больше нюансов. Но лидерство этого звена нашего правительства тоже понятно и стратегически выписываемо. По факту даже правящие коалиции расходятся несколько в своих экономических оценках.
Кандидат экономических наук, президент фонда Институт энергетики и финансов Леонид Григорьев уверен, что россияне переживут нынешний кризис спокойнее, чем жители Европы и США. Но не из-за грамотной экономической политики власти, а потому что привыкли жить в кризисных условиях.
Всякий экономический кризис с падением 20% промышленного производства неизбежно ведет к падению доходов экономических агентов, то есть семей, фирм и правительства. И, естественно, никакие резервы, накопленные в подъем, никогда не бывают достаточно, чтобы компенсировать потери во время кризиса от снижения экономической активности. И наше положение ничуть не хуже мира, может быть, лучше мира. У нас нет кризиса бюджета там, или государственных финансов, как это было в 1998 году, или как часто происходит в Венгрии, Украине, Латвии, там, в Аргентине, Пакистане и так далее. Но мы интегрированы в мировую экономику, у нас есть серьезные банковские, серьезные промышленные проблемы, поэтому бизнес должен адаптироваться к кризису, приспосабливаться. Семьям надо строить стратегии выживания, решения своих семейных проблем в условиях, когда будет трудно найти работу, когда придется переквалифицироваться или искать работу не по специальности. Кризис есть кризис. Но это когда-то кончается, это не конец жизни. Я считаю, что мы лучше психологически переносим неприятности и кризис, чем Европа и США. Конечно, это слабая радость, но, тем не менее, я думаю, что это факт. У меня все-таки такое ощущение, что люди к этому кризису относятся без трагизма, серьезно, но без трагизма. Люди ищут работу, ищут способы существования, поддержания своего благосостояния в этот кризис. В этом смысле наша особенность – это то, что мы недавно перенесли кризис, и мы живучи, чем остальной мир. Будем, по крайней мере, этим наслаждаться.
Это было мнение президента фонда Институт энергетики и финансов Леонида Григорьева. Свое видение развития событий в стране ведущие экономисты изложили в книге «Стратегии социально-экономического развития России. Влияние кризиса», которая вышла в Москве. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 6 апреля. На парламентских выборах в Молдавии стало сегодня, победила правящая партия коммунистов. И победа очень убедительная. В парламент, правда, наряду с представителями коммунистической партии прошли еще три политические силы. Либеральная партия, Либерально-демократическая партия и альянс «Наша Молдова». Ну и, во-первых, будет трудно договориться между собой. Во-вторых, трудно составить общий фронт политического сопротивления коммунистам, который остается у власти в этой южной постсоветской республики уже почти 10 лет. Из Кишинева репортаж специального корреспондента «Радио Свобода» Александра Хавронина.
Секретарь Центральной избирательной комиссии Юрий Чекан объявил предварительные результаты выборов. В парламентских выборах участвовало 59,5% избирателей. После подсчета 94% бюллетеней лидирует партия коммунистов. За нее проголосовало 49,9% избирателей. У либеральной партии 12,9%, у либерально-демократической 12,2%, у альянса «Наша Молдова» 9,9%. Почти с полной уверенностью можно сказать о том, что только эти четыре партии будут представлены в новом молдавском парламенте. Остальные участники предвыборной гонки не смогли преодолеть минимальный порог. Для партии он составлял 6%, для независимых кандидатов 3%. Молдавия – парламентская республика. За нового президента страны должны проголосовать проголосовать 3/5 депутатского корпуса, то есть 61 из 101 парламентария. Пока не подсчитаны все бюллетени, трудно сказать, хватит ли партии коммунистов голосов, чтобы в одиночку, без поддержки депутатов от оппозиции, избрать нового главу государства. Лидер партии коммунистов, действующий президент Владимир Воронин, заявил, что с трудом представляет себе коалицию с какой-либо партией в новом парламенте. В свою очередь, молдавская оппозиция заявила, что не исключает в ближайшие дни проведение массовых акций протеста. В ходе избирательной кампании лидеры Альянса «Наша Молдова», либеральной и либерально-демократической партии, обвиняли коммунистов в активном использовании административного ресурса. Председатель либерально-демократической партии Владимир Филат заявил, «Наша партия заранее сообщила властям Кишинева, что зарезервировала центральную площадь столицы на первые 2 недели после выборов. Мы не революционеры и не профессиональные бастующие, но для нас очень важно, чтобы соблюдалась воля граждан, и если мы будем располагать фактами о нарушениях во время выборов со стороны правящей партии коммунистов, мы выйдем на улицу». Конец цитаты. Заместитель председателя либеральной партии Дарин Киртуака сообщил, что лидеры оппозиции соберутся вместе и обсудят тактику дальнейших действий. Александр Хавронин для Радио Свобода, Молдавия.
Молдавия – это единственная постсоветская республика, в которой у власти находится не сменившее название после распада Советского Союза коммунистическая партия. То, что казалось в конце 90-х годов коммунистическим реваншем, оказалось длительной и решающей для молдавского общества политической тенденцией. Почему же в Молдавии так популярны коммунисты? Почему им не в состоянии противостоять партии правого или либерального толка? О силе молдавских коммунистов я беседовал с известным московским политологом, экспертом по республикам бывшего Советского Союза, главным научным сотрудником Института Европы Российской Академии Наук Дмитрием Фурманом.
Она пришла к власти после длительного периода, когда у власти стояли, ну, скажем так, правые силы. Она пришла в результате протестного голосования. То же самое, что было бы у нас, если бы победил там в 96-м году, предположим, Зюганов. В отличие от нас, Молдавия пошла, в общем, по пути создания парламентской республики. И это то, чего у нас в России демократы больше всего боялись. Мы боялись победы коммунистов, боялись реванша. Вот в Молдавии этот реванш и победа коммунистов казалось не такой опасной. Молдавия сейчас по западным рейтингам, по рейтингам Freedom House, например, является самой демократической страной в СНГ. Там есть какие-то претензии, так сказать, к выборам и так далее, но это просто несопоставимо и несравнимо с тем, что происходит в других странах СНГ, в том числе и в России.
А и все-таки почему именно коммунисты?
Это то, что было во всех постсоветских странах, где начали приходить к власти партии, ну, они не назывались коммунистическими, а партии, связанные с номенклатурой коммунистического периода. Это нормальный совершенно процесс. Почему именно в Молдавии сопротивление коммунистам было более слабое? Почему в Молдавии был больше раскол в партии власти? Это связано с особенностями национальной самоидентификации Молдавии, с тем, что там борется все время молдавинистская и румынская ориентация, ну, и некоторые другие причины, очень важные причины, конечно, фактор. Это личный фактор, фактор самого Воронина, который, безусловно, с моей точки зрения, является очень сильной. Значит, то, что они пришли к власти, это действительно, это исключительный случай. Но, с другой стороны, в нем в своеобразной форме появляются какие-то нормальные закономерности. И у власти, когда стояли коммунисты на протяжении вот всего этого уже теперь довольно длительного периода, Молдавия очень активно шла по пути либеральных реформ и по пути сближения с Евросоюзом. Хотя начинали коммунисты, в общем-то, принципиальных отличий от российских не было. Воронин в свое время говорил, когда они еще шли власти, мы победим, и мы продержимся, как держится Куба среди империалистических хищников.
Вы обращаете внимание на положительные стороны развития Молдавии. Хорошо, однако, вместе с тем, эта республика остается одной из самых бедных на пространстве бывшего Советского Союза. Это республика, не решившая принципиальную для себя территориальную проблему, а республика, имеющая свои проблемы с самоидентификацией. Можно ли квалифицировать симпатии молдавских избирателей в сторону коммунистов как просто голосование в сторону патерналистского такого общественного типа сознания?
Не думаю. Ну, где оно, особенно патерналистское сознание? То есть идет нормальный процесс молдавской европеизации. Вот, конечно, вот 3 раза подряд победы коммунистов – это уже слишком. Вместо нормального демократического развития страны нужна хорошая, сильная левая, но нужна и хорошая, сильная правая. Вот левая у них есть, а правая, к сожалению, слишком разобщена, слишком занята склоками, слишком много партий, которые не способны объединиться, слишком много политических амбиций. Это похоже на то, что с правыми и в других странах, в том числе и в России.
Очередная победа коммунистов открывает какие-то новые перспективы перед Молдавией в плане, скажем, решения приднестровской проблемы?
Ничего это особенно не открывает. Решение приднестровской проблемы, оно полностью зависит от Кремля. Естественно, передавать это Приднестровье Молдавии, я думаю, мы не собираемся. Сама приднестровская верхушка в принципе никогда ни на какие соглашения не пойдет. И на реинтеграцию Молдовы не пойдет. Поэтому все это будет приблизительно так же. Молдаване периодически или делают вид, или искренне у них возникают вот такие иллюзии, что вот скоро все как-то разрешится. Мне кажется, что это иллюзии. Есть такие страны, у которых отнята это какая-то часть территории. Они нормально живут и нормально развивают. Кипр сделал колоссальные успехи без Северного Кипра, который казался под турками. Так что я думаю, что это не какое-то страшное препятствие для развития Молдавии.
Молдавия как территория, которая еще в некотором отношении на перепутье, это борьба румынского и, скажем так, постсоветского. Здесь есть какие-то, возможно, какие-то подвижки, на ваш взгляд?
У меня такое впечатление, что здесь и происходит некоторое, смягчение. Румыно-фильское. Часть молдавского общества, это, конечно, прежде всего, интеллигенция. Румынизм рос на протяжении всего советского периода. И быстро вышел наружу с падением советской власти. Но большинство молдавского народа, в общем, не ясны такой румынской самоидентификации. Вот так молдавская самоидентификация, которая создавалась в советское время, она, в общем, более-менее принята. На протяжении долгого времени этот раскол по самоидентификации почему-то очень глубоком, все-таки по очень важному для людей, придавал особенную ожесточенность, я бы сказал, молдавской политической жизни. Но мне кажется, что с годами это смягчается. Румынистская часть молдавского общества, если она когда-нибудь победит, она когда-нибудь наверняка все-таки победит. Правые румынисты придут когда-нибудь к власти. Это не будет означать быстрого и моментального, так сказать, какой-то интеграции в Румынию. И всегда останется какой-то элемент и молдавского самосознания, и молдавского патриотизма. И наоборот, вот такое отождествление румынизма совсем страшным, румынские оккупанты, это тоже вообще все уже более-менее в прошлом. Мне кажется, что постепенно это как-то более-менее успокаивается.
О ситуации в Молдавии размышлял известный московский политолог, специалист по проблемам постсоветского пространства Дмитрий Фурман. В Молдавии состоялись парламентские выборы, и на них победили представители коммунистической партии. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 6 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. Президент США продолжает большое международное турне, в чем главный смысл переговоров Барака Обамы в Турции. Полиция Дубая подозревает депутата Государственной Думы России из Грозного в причастности к убийству видного чеченского военного Сулима Ямадаева. Об этом после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Хиллари Клинтон встретилась с журналистами «Радио Свобода» и ответила на их вопросы.
Комментарии экспертов.
Захочет ли Россия услышать призыв Барака Обамы к ядерному разоружению?
В блогах «Свободы».
Журналист Ирина Лагунина своими глазами видела, как празднуют юбилей НАТО.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Итальянские спасатели разбирают завалы в поисках уцелевших после мощного землетрясения в регионе Абруцца, в результате которого свыше 90 человек погибли, более 1500 получили ранения. Не менее 50 тысяч человек остались без крова. Наиболее тяжелые разрушения произошли в средневековом городе Ликуила и окрестных селениях. Премьер-министр России Владимир Путин выступил в Госдуме с отчетом о деятельности правительства. Он представил разработанную кабинетом антикризисную программу, а также проект пересмотренного бюджета на 2009 год. Не менее 33 человек, по последним данным, погибли сегодня при взрывах в столице Ирака Багдаде. Около 100 человек ранены. Заминированные машины взорвались в различных районах города, в центре, рядом с бюро по трудоустройству, на многолюдном рынке и на торговой площади. Соединенные Штаты не воюют с исламом, заявил президент США Барак Обама. Выступая в парламенте Турции, Обама признал, что существует напряженность в отношениях США с мусульманским миром, но подчеркнул, что эти отношения должны основываться не только на борьбе с терроризмом, но и на взаимном интересе и уважении. На борту захваченного в воскресенье сомалийскими пиратами германского грузового судна находятся трое россиян. Это старший механик из Калининграда, а также второй механик и старший помощник из Петербурга. В Грузии избит один из активистов оппозиционной партии «Демократическое движение «Единая Грузия», возглавляемый бывшим спикером парламента Нино Бурджанадзе Каха Хадзиашвили. Доход президента России Дмитрия Медведева по основному месту работы за прошлый год составил 4 139 726 рублей.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день понедельник, 6 апреля, и сегодня президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама продолжил свое большое обширное международное турне. Он прибыл в Турцию и в Анкаре выступил в парламенте этой страны. Обама признал, что существует напряженность в отношениях Соединенных Штатов с мусульманским миром, но Соединенные Штаты, по словам Обамы, не воюют с исламом. Эти отношения должны основываться не только на борьбе с терроризмом, но и на взаимном интересе и уважении. Визит Обамы в Анкару и Стамбул рассматривают обозреватели в Турции как возможность не только открыть новый этап американо-турецких отношений, но и сделать шаг к разрешению чуть ли не всех проблем региона. Об обоснованности таких ожиданий корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева беседовала с информированным стамбульским международным обозревателем Мехметом Инанчем.
Несколько недель назад родной брат Барака Обамы, Джордж, побывал в Стамбуле. Он совершил молитву в мечети султана Ахмеда, о чем сообщали местные средства массовой информации. В Турции всячески подчеркивают информацию о мусульманских корнях американского президента. В нашей стране его называют Барак Хусейн и считают почти своим. Это притягивает к фигуре американского президента значительную часть верующего населения. Складывается мнение, что он именно тот человек, который сможет преодолеть противоречия между Западом и исламским миром. Сложно переоценить значение визита Обамы в Турцию, от которого каждый ждет своих результатов. Бизнесмены, например, выступают за отмену таможенных пошлин и предлагают построить на юго-востоке Турции бестаможенные индустриальные зоны, что повлечет за собой увеличение экспорта в Соединенные Штаты и улучшит развитие региона, где проживает курдское население. Курды уверены, что Обама поможет добиться им некоторых уступок со стороны турецких властей. Единственная в Турции легальная курдская партия демократического общества подготовила для Обамы предложение о создании демократической автономии курдов. Оппозиционная народно-республиканская партия озабочена усилением роли исламистов в обществе. Ведь Вашингтон всегда подчеркивал, что хотел бы видеть своего трансатлантического партнера светской, демократической страной, которая имеет хорошие отношения с Ближним Востоком. Накануне приезда в Анкару Обама заявил, что поддерживает стремление Турции вступить в Европейский Союз. Этот шаг горячо приветствуют в турецком обществе. США хотят видеть своего партнера по НАТО светской демократической страной. Это еще раз доказывает, что все опасения, связанные с исламизацией Европы после принятия Турции в ЕС, сильно преувеличены.
Как, по вашему мнению, складываются отношения между Турцией и США в последнее время и удовлетворены ли качеством американо-турецкого диалога в Анкаре?
В последнее время в Турции наблюдался рост антиамериканских настроений. Теория однополярного мира, которую активно внедряла в жизнь прежняя американская администрация, политика США на Ближнем Востоке, все это не могло не повлиять на настроение людей. Участились митинги протеста, на которых требовали бойкотировать американскую продукцию. Одной из самых популярных детских интернет-игр стало избиение Джорджа Буша. Однако складывается впечатление, что новая американская администрация пытается исправить ошибки прежней. Один из самых щекотливых моментов визита – отношение американского президента к вопросу так называемого геноцида армян в Османской империи. Представители армянского лобби США полагают, что следствием этого визита может стать открытие турецко-армянской границы. По мнению некоторых аналитиков, такой шаг может послужить отправной точкой нового этапа взаимоотношений не только между двумя странами, но и между всеми странами региона. Возможно, стороны начнут переговорный процесс без признания событий 1915 года как геноцида. Однако за кулисами остается слишком много неразрешенных вопросов. Остается неразрешенным и карабахский вопрос.
Как будут складываться отношения Турции и НАТО после визита американского президента?
Как ни странно, юбилейный саммит НАТО почти не освещался в турецкой прессе. Это говорит о том, что в отношениях между партнерами не все так уж безоблачно. Турция с неохотой поддержала кандидатуру датского премьер-министра Фога Расмуссена на пост нового генерального секретаря. Причиной стала позиция Расмуссена во время скандала вокруг публикации в датских газетах карикатур на пророка Мухаммеда. Тогда датский премьер отказался запретить публикацию карикатур, сославшись на свободу слова. Это вызвало многотысячные митинги протеста во всем мусульманском мире. Существуют нерешенные проблемы в отношениях между союзниками. Например, американцы хотят увеличить количество турецких солдат в Афганистане, что расходится с интересами Турции. Наши власти предлагают политическое решение проблемы – строительство школ, развитие демократических институтов, привлечение движения «Талибан» к переговорному процессу. США до сих пор не приняли действенных мер для того, чтобы помочь нашей стране уничтожить военные базы курдских сепаратистов на севере Ирака. Одна из главных проблем – ядерная программа Ирана. В наших газетах появилась интересная карикатура. Иранский мулла открывает компьютер, а там лицо Обамы, который хочет записаться к нему в друзья. Несмотря на то, что Иран недавно отклонил возможность посредничества между Тегераном и Вашингтоном, Турция все же может играть роль посыльного. Наши политики стараются с максимальной выгодой использовать любые серьезные процессы, происходящие в непосредственной близости от границ своей страны, чтобы поднять ее авторитет и показать исключительную значимость. Обама не может не оценить тот вклад, который вносит Турция в установление мира. После принятия решения о закрытии базы ВВС США в Киргизии, американская база ВВС в Инджирлике автоматически стала рассматриваться в качестве альтернативы.
Говорил стамбульский международный обозреватель Мехмет Инанч.
Интервью взяла корреспондент радио «Свобода» в Турции Елена Солнцева. Интересно, что слова турецкого эксперта во многом совпадают, ну, конечно, с некими национальными особенностями, с мнением многих американских обозревателей. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Тот факт, что президент Обама завершает свое первое европейское турне в Турции, выделив Анкару на фоне, казалось бы, более весомых европейских столиц, трактуется многими американскими наблюдателями как явный признак тестирования Вашингтоном набросков своей новой региональной стратегии. Турция с ее удивительной способностью поддерживать тесные отношения со всеми главными действующими лицами разобщенного региона потенциально может помочь Вашингтону навести контакты, например, с Тегераном, который отверг публичную попытку Барака Обамы завязать хотя бы непрямую диалог. У Турции есть связи с группой Хамас. Турция заинтересована в поддержании стабильности в Закавказе. Ее территория используется для экспорта центральноазиатской нефти. Она станет ключевым участником консорциума, сооружающего газопровод Набука. Согласно выкладкам Белого дома, Турция способна стать важнейшим и теснейшим партнером США. Впрочем, предпосылки выглядят пока не слишком обнадеживающими. Алан Давыдов побеседовал об этом с Амером Таспинаром, сотрудником Брукинского института в Вашингтоне.
Что, на ваш взгляд, станет наиболее важным в переговорах Барака Обамы с лидерами Турции? Для Турции очень важное значение имеет перспектива вступления ее в Евросоюз. Но членство в нем требует демократизации Турции. Пока это остается проблемой. Последние 60 лет военные 4 раза брали власть в стране. Пока нет гарантии, что это не произойдет вновь. Очередной военный переворот, либо конфликт умеренного исламского правительства со светским военным истеблишментом, либо обострение курдского вопроса навредят отношениям Турции не только с Евросоюзом, но и с Вашингтоном. Поэтому не случайно президент Обама остановил выбор на Турции, как на второй после Канады стране, которую он посещает для укрепления двусторонних контактов. Для Турции это большая честь. Турция хочет, чтобы США с нею советовались по таким региональным проблемам, как иранская ядерная программа, Ирак, Сирия и израильско-палестинские переговоры. Какова в этих переговорах позиция Обамы относительно геноцида армян в Турции в начале 20 века? Известно, что Обама еще в ходе своей предвыборной кампании пообещал признать тот факт массовых убийств армян геноцидом. Но если он это сделает, турецко-американские отношения могут быть серьезно омрачены. Интересно, что незадолго до визита Обамы группа американских законодателей призвала его поддержать свежие попытки Турции и Армении договориться о возвращении к нормальным отношениям. Думаю, в этой ситуации многое зависит от Анкары. Если ей удастся вести себя правильно с Арменией, тогда обеим странам будет легче самостоятельно осознать необходимость скорейшего решения этой очень сложной для них исторической проблемы. Это был Амер Таспинар. Экспертный эксперт по американо-турецким отношениям из Вашингтонского института Брукингса.
Согласно опросам института Гэллопа, 51% респондентов в Турции негативно относятся к Соединенным Штатам, и лишь 16% позитивно. Это шаткий фундамент для наведения тесных союзнических отношений.
Над материалом работали мои коллеги в Соединенных Штатах Алан Давыдов и Юрий Жигалкин. И сейчас в завершение этой темы еще об одном аспекте американской внешней политики. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон, посетившая новую штаб-квартиру «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Праге, выступила перед сотрудниками нашей радиостанции и заявила, что распространение демократических ценностей в мире сейчас считается особо приоритетной задачей в администрации президента США Барака Обамы. Одно из главных направлений внешней политики Соединенных Штатов – регион, где эти вопросы стоят наиболее остро, это Афганистан и в целом Средняя и Южная Азия. Над темой работал мой коллега Александр Гостев.
Радио «Свобода» накануне визита госсекретаря Хиллари Клинтон получила более 1000 адресованных ей вопросов слушателей. Одна из главных проблем жителей Афганистана – частые удары авиации США и других стран НАТО по боевикам, в результате которых иногда гибнут и мирные жители. Эти жертвы, по мнению писавших письма, губят репутацию мирового сообщества в глазах афганцев и лишь укрепляют ряды оппозиции и талибов. Хиллари Клинтон сказала, что она тяжело переживает каждую невинную смерть, и добавила:
если те, кто первыми развязал эту волну насилия, остановятся, то, чего мы и добиваемся, тогда закончатся и боевые операции Соединенных Штатов и наших союзников, и афганской народной армии. И мы надеемся на это. Мы надеемся, что с помощью новой стратегии, о которой заявил президент США Барак Обама, мы сумеем, наконец, убедить и членов движения «Талибан», и других экстремистов, которые, возможно, и не стопроцентно виновны в происходящих событиях, вернуться к нормальной жизни, вновь стать частью афганского общества, начать участвовать в построении нового, сильного, безопасного Афганистана, оставив таким образом в полной изоляции горстку фанатиков, не способных принять эти общие ценности. Именно так мы и собираемся поступить.
Новая стратегия США в Афганистане, напомню, включает в себя военные, экономические и дипломатические компоненты. По словам президента Барака Обамы, план его администрации заключается в том, чтобы увязать действия в Афганистане с действиями в Пакистане. И в этот план должна входить стратегия ухода американского военного контингента в Афганистане. Если эта стратегия покажет свою неэффективность, существует ли у Белого дома план номер два?
Мы надеемся, что новая стратегия окажется успешной. Однако и успех ее, и провал зависят в первую очередь от народа Афганистана, от того, готовы ли люди этой страны принять новое будущее, от того, получат ли новобранцы афганской армии и новые сотрудники афганской полиции всю необходимую подготовку и поддержку общества, безопасность которого они призваны обеспечивать, от того, сумеет ли правительство Афганистана побороть коррупцию и обеспечить нормальные условия для функционирования бизнеса в стране, так, чтобы он развивался во благо всего афганского народа. Зависит от того, поймут ли те члены движения «Талибан», которых нельзя причислить к крайним экстремистам, что им следует перестать сражаться за иностранные интересы и тем самым поддерживать своих союзников за границей, которых на самом деле вовсе не волнует судьба Афганистана. Они лишь грубо используют афганцев и их беды ради собственной корысти. Если все эти условия будут выполнены, новая стратегия, безусловно, сработает. This new
strategy will work. Это было интервью, которое государственный секретарь США Хиллари Клинтон дала сотрудникам «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» в новой штаб-квартире нашей организации в Праге.
Над этим материалом работал мой коллега Александр Гостев, президент США Барак Обама. Продолжает и завершает уже фактически свое большое международное турне по европейским странам.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 6 апреля. Шеф полиции Дубая генерал Дахи Хальфан Тамим накануне назвал имена тех, кто, на его взгляд, причастен к убийству бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева. Ямадаев был застрелен в конце марта в Дубае. Среди подозреваемых теперь депутат Государственной Думы России Адам Делимханов. Руководитель полиции Объединенных Арабских Эмиратов объявил о задержании непосредственных исполнителей убийства. Однако, по словам генерала Тамима, организаторов этого преступления надо искать в Чечне. Сам Адам Делимханов назвал заявление дубайской полиции провокационными. В том же духе высказываются и его коллеги по работе в Государственной Думе. А эксперты, с которыми беседовала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатулина, имеют на этот счет совсем другие мнения.
Полиция Объединенных Арабских Эмиратов заявила о возможной причастности заместителя председателя Комитета Госдумы по делам Федерации и региональной политики Адама Делимханова к убийству в Дубае бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева. Пресс-секретарь депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова Тамерлан Межидов считает это обвинение безосновательным. Это следует из официального заявления Адама Делимханова.
Весь мир слышал последние годы многие новости из Чеченской Республики, но все равно находится те, кто способен удивить своими заявлениями. К сожалению, на этот раз это полиция Дубай. При всем уважении к полиции этого государства, мне непонятно, на чем могли основываться их подозрения и всякого рода заявления. На основании сплетен и разговоров родных погибшего непрофессионально строить расследование, а тем более делать заявления, в которых упоминается не просто гражданин иностранного государства, а депутат парламента Российской Федерации, который боролся все эти годы против международного терроризма, сражался за целостность России. Тем более, арабские страны не понаслышке знают, что такое экстремизм и терроризм. Данную ситуацию, кроме как провокации и попыткой дестабилизации обстановки в Чеченской Республике, я лично назвать не могу. Особенно ясно это в свете последних достижений и дружеских отношений руководства Чеченской Республики с Арабскими Эмиратами и со всем Ближним Востоком. Деструктивным силам как в регионе, так и за рубежом невыгодно спокойная, процветающая Чечня и сильная Россия. Но у них ничего не выйдет. Депутат Государственной Думы Адам Султанович Делимханов.
В Генеральной прокуратуре России заявили, что готовы рассмотреть и изучить материалы по делу о покушении в Дубае на героя России Сулима Ямадаева. Вот что думает по этому поводу глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев.
Меня немножко это обескуражило, и в то же время не верить заявлениям руководителю полиции Арабских Эмиратов я тоже не имею оснований. Я немножко знаком с работой не только Арабских Эмиратов, но и ближневосточных полицейских. Поэтому я считаю, что как раз в отличие от работы работников правоохранительных структур Российской Федерации, ближневосточные работники, они достаточно оперативно проводят свою работу и они достаточно быстро имеют результаты.
Российский журналист Юлия Латынина согласна с мнением Руслана Кутаева.
Я думаю, что Адам Делимханов, двоюродный брат Рамзана Кадырова, является его ближайшим доверенным лицом. А это человек, который, насколько я понимаю, они официально считаются преемником Кадырова в Чечне. А во всяком случае считается, что Кадыров предложил всем своим людям принести ему клятву верности. В случае, если с Кадыровым что-то случится, это бывший вице-премьер по силовым структурам и нынешний депутат Госдумы, который является самым доверенным лицом Кадырова и который выполняет для Кадырова поручения вполне определенного рода, самые конфиденциальные поручения. В силу структуры чеченской власти эти поручения, именно таковы, какими они могут быть в Чечне.
Имя Адама Делимханова не впервые всплывает в связи с фамилией Ямадаев. Брат Сулима Ямадаева Иса обвинял Адама Делимханова в покушении на старшего из братьев Руслана Ямадаева, в прошлом тоже депутата Госдумы. Руслан Ямадаев был застрелен в центре Москвы в конце сентября прошлого года. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске «Времени свободы» обзор печати. Словацкие газеты 6 апреля подводят итоги президентских выборов. Нынешний глава государства Иван Гашпарович одержал победу над кандидатом оппозиции Веттой Радичевой. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
Фицо смог удержать президента в замке, делает вывод популярная словацкая газета «СМЭ». Статья начинается словами «Победу одержал кандидат премьера Роберта Фица Иван Гашпарович». Газета констатирует, что даже после трехлетнего правления Фица не имеет достойного политического соперника. Это подтверждают и президентские выборы. В второй раунд которых прошел в минувшую субботу. Гашпарович, которого открыто поддерживал премьер Словакии, выиграл, опередив свою соперницу Ивету Радичеву, которая поддерживала оппозиция. За Ивана Гашпаровича проголосовало более 55% избирателей, что на 11% больше, чем за Ивету Радичеву. Эти результаты удивили газетных аналитиков, которые предполагали, что разрыв между кандидатами будет гораздо меньшим. Газеты пишут: «Избирательная кампания в основном была поставлена на аргументах Словацкой национальной партии, входящей в правительственную коалицию. Разыграна так называемая «венгерская карта». Представители Словацкой национальной партии призывали избрать президента, который будет защищать прежде всего интересы словацкого народа, и это, по их мнению, Иван Гашпарович». Ивету Радичеву сторонники нынешнего главы государства обвиняли в поддержке венгерского меньшинства в Словакии, указывая на то, что за нее проголосовал южный регион страны, где проживают словацкие венгры. «Политическая партия СДКУ ищет новое место для Радичевой», заявляет левая газета «Правда». Автор статьи задумывается над использованием политического потенциала оппозиционной кандидатки. Газета считает, что Ивета Радичева, несмотря на проигрыш, добилась большого успеха. Она мобилизовала около 1 000 000 избирателей, что, по мнению аналитиков, больше, чем удалось привлечь на свою сторону целой оппозиции во время парламентских выборов в 2006 году. Политолог Петер Горват предполагает, что в оппозиции могут произойти изменения. В случае, если Радичева возглавит одну из оппозиционных партий, это может усилить положение оппозиции. Аналитики не исключают и борьбу за ведущую позицию внутри партии бывшего премьера Словакии Микулаша Дзуринды, членом которой является Ивета Радичева. Главный редактор «Господарских новин» Петер Вавро свой комментарий назвал «возвращение к мечеризму», что в Словакии, которой почти десятилетие руководил авторитарный премьер-министр Владимир Мечиар, отождествляется с несвободой и подавлением демократии. Аналитик считает, что президентские выборы свидетельствуют о нездоровом состоянии словацкого общества. Во-первых, обостряются словацко-венгерские отношения. Во-вторых, недостойно ведет себя нынешняя власть, не допускающая возражений и сомнений по отношению к методам своего правления. По мнению газеты, на этих президентских выборах проиграли все – и политики, и народ. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Исполнилось 15 лет со дня смерти Курта Кобейна, лидера и вокалиста американской рок-группы «Нирвана». С именем Кобейна и творчеством «Нирваны» связано всемирное распространение в середине 90-х годов прошлого века альтернативного направления рок-музыки, стиля гранж. «Нирвана» просуществовала 7 лет, успела записать 4 альбома, и ее лидер успел превратиться в голос своего поколения. Курт Кобейн и его супруга, актриса Кортни Лав, считались одной из самых ярких и скандальных пар шоу-бизнеса. Кобейн не избежал увлечения наркотиками и психических срывов. Смерть 27-летнего музыканта, согласно официальной версии, самоубийство из пистолета до сих пор вызывает пересуды среди поклонников таланта Кобейна. Среди них нынешний корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий, однако о Курте Кобейне он рассказывает несколько в другом качестве.
10 лет назад мне довелось работать в США на стройке в городе Курта Кобейна, Сиэтле. Вместе со мной в бригаде работал Джейкоб, 25-летний парень с длинными волосами и мощными акустическими системами в автомобиле. Из динамиков звучало Нирвана. Оказалось, что Джейкоб слушает эту группу не только потому, что живет в столице гранжа, но и потому, что Курт Кобейн, лидер Нирваны, был его другом. Росли практически в одном дворе, вместе тусовались, играли в школьных группах. На логичный вопрос, что же стало причиной самоубийства Кобейна, Джейкоб сжимал зубы и отвечал: «Это все Кортни». И дальше нецензурная брань. Они тоже были давно знакомы. Одна компания. Но больше ничего, даже после нескольких кружек пива, Джейкоб не рассказывал. Мой коллега по работе говорил, что несмотря на то, что Кобейн вдруг стал суперпопулярным, а он, Джейкоб, не получил образования, не стал рок-звездой и работал на стройке, они продолжали дружить, ходили на пиво, слушали вместе музыку. Мне, как горячему любителю классического хард-рока, музыка в стиле гранж, основоположником которой стал Кобейн, была чуждой в принципе. Любители хэви-метала считают, что гранж в начале 90-х практически уничтожил уничтожил их любимую музыку. Так и мне казалось, что идейные вдохновители гранжа, панки, панк-рок, сместил на второй план мой любимый хард-рок. Тем не менее, вернувшись из Соединенных Штатов, я купил себе несколько дисков Нирваны и должен признаться, что эта музыка произвела на меня впечатление. Прежде всего, нельзя не оценить то, как она сыграна. В каждом аккорде слышно, что исполнители верят в то, что хотят донести до слушателя, верят в свою музыку. А это в любой, не только тяжелой музыке, пожалуй, самое важное. В ту поездку у меня так и не получилось посетить могилу Курта Кобейна. Я не знал, где она находится, а мой американский коллега Джейкоб, как оказалось, вообще никогда там не был, предпочитая помнить друга юности живым.
Говорил мой коллега Алексей Дзиковицкий. Ранняя смерть превратила Курта Кобейна в бессмертную поп-икону. Его портрет красуется теперь в одном иконостасе вместе с ликами Джона Леннона, Джима Моррисона, Джима Хендрикса и Дженис Джоплин. О посмертной славе оставшихся навеки молодыми рок-музыкантов обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев.
Музыкальные критики часто пишут, что рок-музыка – дело смертельно опасное. Мол, это езда без тормозов. Скорость, помноженная на децибелы, удвоенная алкоголем, удистиленная наркотиками, в сумме быстрая и яркая гибель. Со стороны это может показаться красивым самоубийством, похожим на творческий акт с фатальным исходом. Со стороны так и кажется. Ну а изнутри, не приведи Господь, дрожащие пальцы, исколотые руки и ноги, несчастные родители рано погасших звезд, их осиротевшие неприкаянные дети, сломанные судьбы любимых. Представляю, как в 2003 году из Вильнюса кто-то, скорее всего, французский консул, позвонил великому актеру Жану Луи Трентиньяну и сказал, что его дочь Мари в коме. Ну, не консул, так бывший муж дочери. После 6 дней родительского отчаяния, смерть дочери, уже бессмысленный суд над ее мужем, рок-гитаристом, по дури, в припадке безудержной ярости, избившим Мари до смерти. Но это все изнутри. А снаружи любимцы миллионов, чуть ли не ангелы, по своей воле окончательно перебравшиеся на небеса. Их могилы посещают, как капище или кумирни. Им подражают. Их стихи повторяют, как пароль. На днях в Нью-Йорке на благотворительном концерте пели бывшие «Битлз» Пол Маккартни и Ринго Стар. Двое уже немолодых людей пели весело, без надрыва. Между тем, тоже когда-то неплохо поработали. По крайней мере, без них 20 век оставил бы другой акустический след в истории музыки. Come as you are, as you were, as I...
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мои коллеги Игорь Померанцев и Алексей Дзиковицкий. Исполнилось 15 лет со дня смерти Курта Кобейна, лидера и вокалиста американской рок-группы «Нирвана». Это был итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 6 апреля, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Паньер. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтра и оставляю вас вместе с Куртом Кобейном и одной из самых знаменитых композиций группы «Нирвана».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Today the
Cold War has disappeared. Холодная война канула в прошлое.
Участники конференции приняли ряд обращений к федеральным и местным органам власти.
Зафиксирован старт баллистической ракеты спутника.
Четверо антифашистов остаются в 79-м отделе
премьер-министр
милиции.
Премьер-министр Дании Анас Фурасмусен подал в отставку в связи с избранием его на должность генерального.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.